Говорит Радио Свобода. В эфире 690-й выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Закономерности и неожиданности.
На первых метрах долгой дороги в Южную Африку.
Проигрывать всегда неприятно.
Но проиграть сестре не столь обидно,
уверяет Винус Уильямс.
Олимпийское послесловие.
Сколько весят медали штангистов?
Размышления Петра Полетаева.
На вопрос, что приобрели благодаря Олимпиаде бизнесмены,
отвечает Роберт Воскиричан.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего, знакомим вас с новостями уикенда.
Формула-1. 13-й этап чемпионата мира прошел на трассе Спа-Франкошам в Бельгии. Победу в драматичной борьбе одержал Льюис Хэмилтон из команды McLaren-Mercedes. Вторым финишировал Фелипе Масса в Феррари. Третье место на подиуме досталось Нику Хайфельду, BMW Заубер. В очковую зону вошли Фернандо Алонсо, Рено, Себастьян Феттель, Торо Росса, Роберт Кубица, BMW Заубер, Себастьян Бурде, Торо Росса и Тима Глок, Тойота.
После победы Хэмилтон упрочил свое лидерство в личном зачете пилотов. У него стало 80 очков. На второй позиции Масса 72, на третьем месте Кубица 58 очков.
В Кубке конструкторов Феррари пока впереди, 129 очков. Совсем ненамного от нее отстает McLaren-Mercedes, 123 балла. На третьем месте команда BMW Sauber, 104 очка. Очередной 14-й этап чемпионата мира состоится 12-14 сентября в Италии.
Хоккей. Очередной тур континентальной хоккейной лиги открытого чемпионата России начался в Магнитогорске, где местный «Металлург» потерпел поражение от «Локомотива» 2-4. «Лада» уступила в Тольятти «Авангарду» 1-2. «Амур» одержал победу над минским «Динамо» 1-0. Новокузнецкий «Металлург» уступил московскому «Динамо» 2-4. «Сибирь» выиграла у рижского «Динамо» в овертайме 2-1. «Трактор» по булитам проиграл дома питерскому «СКА» 3-4. Салават Юлаев, действующий чемпион страны, выиграл в Уфе у «Северстали» 5-2.
Теннис. На открытом чемпионате США программа дня, традиционно называемого «Суперсубботой», была скомкана из-за дождя. Удалось провести лишь один мужской полуфинал, в котором встретились посеянный под вторым номером швейцарец Роджер Федерер и третья ракетка турнира серб Новак Джокович. 6-3, 5-7, 7-5, 6-2. С таким счетом победил Федерер.
Ну а вот второй полуфинальный поединок, в котором встречались испанец Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером, и Энди Мюррей из Великобритании, получивший шестой номер посева, пришлось остановить при счете 6-2, 7-6, 2-3 в пользу Мюррея. Участницам же женского финала Серене Уильямс, американки, и Елене Янкович из Сербии вообще не удалось выйти из-за дождя на корт.
Как и две недели назад, мы в студии с нашим экспертом в области скоростей моторов Андреем Балахниным. И это значит, что мы обсудим итоги очередного этапа чемпионата мира в Формуле-1. Андрей, я слышал ваше превью перед этим этапом. И вы тогда сказали, что есть прогноз, что будет меняться погода, и это может повлиять. И действительно так случилось. Пошел дождь, и благодаря этому или нет, выиграл Льюис Хэмилтон.
Да, действительно, за несколько кругов до окончания сегодняшнего этапа прошел дождь, и он в какой-то мере, конечно, спутал карты. Я так думаю, что если бы осталось сухое покрытие, Кими Рейконен все-таки удержал бы первое место, потому что он умеет грамотно и нормально защищаться, но он именно на сухом покрытии. А Льюис Хэмилтон отличается более универсальным пилотажем, и он себя лучше чувствует в дождь, нежели вот другие пилоты, многие другие пилоты. Поэтому, когда действительно вода появилась на покрытии, было видно, как сразу у Кими Райконена упала скорость, и Льюис и так, в общем-то, недалеко от него отставал, а тут приблизился вплотную. И, правда, у них была такая череда, серия ошибок друг у друга, они отбирали лидерство буквально за последние полтора-два круга. Но, тем не менее, Кими совершил все-таки такую совсем большую ошибку, наверное, да? У него машина вылетела за пределы трассы, он ее разбил. И поэтому Луис Хэмилтон уже спокойно, уверенно, поскольку у него отрыв от третьего места идущей массы был достаточно большой, уже довел машину свою до финиша. Хотя мы видели, как ему было это сделать тяжело в определенных поворотах, но, тем не менее, он молодец, довел машину свою и выиграл.
Но если не знать обо всех этих перипетиях, то вот я слышал, когда Хэмилтон завоевал pole position, он очень оптимистично был настроен и в интервью предгоночном говорил о том, что почти убежден или очень сильно надеется на победу на этом этапе. Вот если не знать обо всех перипетиях, то получается, что он как сказал, так и получилось.
Не совсем так, поскольку действительно pole position-то он завоевал, это безусловно, и это было им проделано с большим мастерством вчера. Но сегодня Кими Райконен был настроен действительно очень сильно на победу, и буквально в двух-трех кругах он разобрался сначала с Филиппе Массой, своим напарником по команде, а затем, когда Льюис совершил небольшую ошибку в первом же повороте, после прямой старт-финиш, он приблизился на позицию для атаки и очень красиво обошел Хэмилтона. И затем, в течение всей абсолютно гонки, он уверенно шел впереди. Поэтому здесь можно действительно сказать, если бы не дождь, вряд ли Хэмилтону удалось бы его обойти.
Вернемся еще раз к вашему пятничному прологу. Там вы рассказывали о каком-то уникальном повороте, который только вот на этой трассе есть, очень опасный такой. Вы даже там привели какой-то пример, что несколько машин однажды там разбилось, прям целая куча. И вот здесь этот поворот как-то влиял на течение гонки?
Да, он повлиял, поскольку действительно вот этот первый поворот после прямой старт-финиш, очень короткий, достаточно короткий на трассе Спа-Франкошам, действительно в 1998 году там сцепилось 17 машин в первом повороте.
Вот, я тоже слышал.
Да, но тогда, правда, сразу была дождливая погода, это, конечно, наложило свой отпечаток, и тогда комиссары более часа растаскивали обломки машин, и потом дали повторный рестарт, и, тем не менее, все равно около 10 машин сцепилось, опять же, в первом же повороте, но ее уже не стали прерывать, и дали зеленый свет, так сказать, осторожно убрали обломки машин.
Ну, если вы об этом знаете, а теперь и наши слушатели, и я узнал, то гонщики-то, естественно, знали об этом заранее. Может быть, они несколько осторожничали теперь перед этим поворотом или как?
Да, было видно, некоторые пилоты, особенно молодые, для которых эта трасса, в общем, в новинку, очень старались аккуратно проезжать его. Он действительно порядка 130 градусов имеет конфигурацию, представляете, да? То есть где-то на скорости 60-70 километров все-навсего они его могут проезжать после рывка на старте, там до 200-250 километров в час машина разгоняется, и тут же такой вот очень медленный поворот, в котором надо было очень быть аккуратным, чтобы не столкнуться с другими машинами.
А вообще какая средняя скорость получается? Вот просто сейчас я заинтересовался.
Вообще Гран-при Бельгии считается достаточно быстрым этапом, и здесь средняя скорость далеко за 200 километров в час.
Он несмотря очень, на вот этот да, спад несмотря до 60-70.
Несмотря на спад, но он такой единственный, такой уникальнейший поворот. Дальше трасса очень быстрая, так связка поворотов такие устроена, что пилоты здесь самая длинная, в общем, прямая, можно сказать, да, или связка прямых практически кусков. 24 секунды пилоты держат ногу в пол. Это результат уникальнейший, то есть ни одна трасса больше в чемпионате не имеет такого, ну, такого длинного ускорения.
Да, такого длинного ускорения. А обычно сколько вот держит ногу в пол?
Ну, скажем, где-то 10-12 секунд, 15. Вот. Но эта трасса, надо добавить, еще самая длинная в календаре, она более 7 километров имеет протяженность свою, поэтому они здесь и могут продемонстрировать свои скоростные качества. Еще к этому, почему все гонщики ее очень любят, практически все пилоты говорят, они только самые хорошие слова, здесь есть где обгонять. Здесь есть где обгонять, потому что места достаточно много, широкое полотно. И
вот самые длинные скоростные участки.
Да, и самые длинные скоростные участки. Быстрее трасса есть еще одна, это Монца, но та практически состоит только из прямых, скругленные, скажем так, поворотами, и все.
Но так или иначе, сейчас преимущество Хэмилтона несколько выросло, да?
Немного выросло, поскольку Филиппе Масса, который, собственно, и основной кандидат еще в борьбе конкурент. За чемпионскую корону, конкурент его, приехал вторым в результате.
А,
значит, и поэтому, немножечко Хэмилтон сейчас увеличил, до 8 очков свой отрыв от идущего на втором месте Филиппе Масса.
И оба они оторвались от Райконена.
Значит. От Райконена, да, тут значительно, поскольку он сегодня очков не набрал, у него осталось 57, и, в общем-то, можно, наверное, сказать, что... Вряд ли он поучаствует в борьбе за чемпионскую корону, хотя, как знать, вот в прошлом году он отставал на 17 очков за 2 этапа.
Когда мы с вами встречаемся в следующий раз?
У нас буквально через неделю теперь гран-при очередной, поэтому из-за того, что Олимпиада нам сместила, на 3 недели здесь организаторы как бы догоняют свой шаг. И мы встречаемся через неделю.
Итак, следующее воскресенье, это я уже обращаюсь к слушателям, продолжение беседы с нашим экспертом в области, повторяю, скоростей и моторов Андреем Балахниным.
В субботу на футбольных полях Европы прошло множество матчей отборочного турнира к чемпионату мира 2010 года. Формально отборочный турнир стартовал 20 августа, когда в шестой группе был сыгран матч Казахстан-Андорра 3-0. Однако 6 сентября стало первым полноценным игровым днем, в программу которого вошли 24 матча.
Ну и сразу же не обошлось без сенсаций, коим можно отнести крупную победу литовской сборной в Румынии и уверенный выигрыш австрийцев у французов, но обо всем по порядку.
Итак, в первой группе 2 из 3 матчей завершились нулевыми ничьими. Так сыграли Албания со Швецией и Венгрия с Данией. А вот Португалия добилась уверенной победы на Мальте 4-0.
В группе 2 две победы из 3 одержали гости. Сборная Латвии взяла верх на поле Молдавии со счетом 2-1, а греческие футболисты выиграли у соперников из Люксембурга 3-0. В матче Израиль-Швейцария была зафиксирована ничья 2-2.
В третьей группе прошли две встречи. Матч Польша-Словения завершился ничьей 1-1, а Словакия на своем поле выиграла у Северной Ирландии 2-1.
В группе номер 4. В этой группе выступает сборная России. Прогнозируемую легкую победу в Лихтенштейне одержали главные фавориты, вице-чемпионы Европы немцы со счетом 6-0. Ну а валийцы с трудом одержали дома победу над азербайджанскими футболистами. Сэм Воукс забил единственный мяч в конце матча, когда гости уже играли в меньшинстве. Но до этого Джеймсон Кумас не реализовал пенальти.
В пятой группе не впечатлили чемпионы Европы испанцы, чья скромная победа в родных стенах над соперниками из Боснии и Герцеговины 1-0 благодаря голу Давида Вилья на 57-й минуте подтвердила общий вывод о том, что игроки ведущих футбольных держав Европы не спешат форсировать форму в преддверии долгого сезона. В других матчах в этой группе Бельгия выиграла у Эстонии 3-2, а Турция взяла в гостях верх над командой Армении 2-0.
В шестой группе с огромным трудом сборная Украины на своем поле, матч прошел во Львове, одолела команду Белоруссии. О том, как это произошло, рассказывает киевский обозреватель Максим Максимов.
На протяжении десятка лет, в том случае, когда для очередной сборной страны необходима серьезная психологическая встряска, руководство Федерации футбола Украины хватается за соломинку, обращаясь за помощью к известным своим безудержным патриотизмом и отчаянным западноукраинским радикализмом львовским болельщикам. И эта вынужденная мера зачастую приносит такие ожидаемый результат. Так оно произошло и в субботу, хотя переполненный стадион уже набирал в легкие побольше воздуха, чтобы заорать свое традиционное «ганьба», «позор». Но на 93-й минуте произошел эпизод, напрочь перечеркнувший до мельчайшей подробности выписанный на игру сценарий Бернда Штанге. Шевченко, который появился на поле всего лишь за 15 минут до финальной сирены, да и то только потому, что Алексей Михаличенко не смог устоять под неистовым напором скандирующего стадиона, получив мяч в центре поля и не видя иных вариантов, бросил прорыв Тимощука. Казалось, недавний триумфатор Европейского суперкубка уже не в состоянии не только совершить рывок, но и вообще устоять на ногах. Столько сил было отдано откровенно разрушительной борьбе на подступах к своей штрафной. Однако украинский капитан в очередной раз продемонстрировал свой железный характер. Войдя в штрафную, Анатолий попытался финтом освободиться от Петра Чухля, но подскользнулся и упустил мяч. А тот возьми да и попади в руку потерявшего равновесие защитника. Итальянский арбитр был неумолим. Мяч на точку. Бить пенальти решительно взялся, конечно же, Шевченко. Это был, пожалуй, кульминационный момент в его футбольной биографии. Забьет, станет героем, промажет, уйдет с позором и навсегда. И все было сделано мастерски. Пусть москвич Жемнов и подыграл Шеве, бросившись в противоположный угол ворот. Свою индульгенцию на ближайшее будущее Шевченко заработал честно. А вот его партнерам, которые в этот вечер не столько играли, сколько, как принято считать в футболе, возили телегу, несмотря на победу, придется еще немало потрудиться, чтобы застолбить себе место в сборной. Во всяком случае, эта игра поставила гораздо больше вопросов, чем предполагали самые отъявленные пессимисты. Во Львове сборную Беларуси возглавлял Бернд Штанге, немецкий специалист, хорошо знающий украинский футбол. О его авторитете известно давно. Об этом говорит хотя бы тот факт, что еще в 1980 году руководимая Штанге молодежка Германской Демократической Республики стала вице-чемпионом Европы. После падения Берлинской стены Штанге перебрался в гетто, откуда был с позором изгнан, так как в прессу попали сведения о его якобы сотрудничестве со Штази. Что ж, Бернда подобрали бывшие товарищи по оружию. Он оказался в Днепропетровском Днепре, который под его руководством превратился во вполне добротную команду, но не больше. В Украине нашлись люди, которые не пожелали перераспределения сил на футбольном рынке, и классный специалист был вынужден возвратиться во свояси. И теперь немец, кстати, свободно владеющий русским языком, поставил перед собой цель выйти в финал чемпионата мира со сборной Беларуси. Кстати, в украинском чемпионате играет немало белорусов, что в какой-то степени помогло тренеру в подготовке к львовскому матчу. И хоть фаворитами группы являются хорваты и англичане, многие специалисты не советовали сбрасывать со счетов и Беларусь. Проведя спарринги с Финляндией, Германией и Аргентиной, Штанге вышел на оптимальный состав. Напомню, что все три товарищеских матча белорусы сыграли в ничью. С финнами 1-1, немцами 2-2 и с Аргентиной по нулям. Многие считают, что успех белорусов связан в первую очередь с Александром Глебом. И это, наверное, так и есть. Хотя во Львове вполне прилично выглядела вся команда, которая с первых же минут завладела инициативой и без особого напряжения добилась ощутимого преимущества в центре поля. Именно Глеб, которого мы все хорошо помним по лондонскому Арсеналу, постоянно был в гуще событий. Игра гостей была зрелищной и временами напоминала знаменитый московский «Спартак» прошлого века. Различных конфигураций стеночки, скрытые пасы, сделавшие бы честь самому Гаврилову с Черенковым. И только в игре в атаке у подопечных Штанге не просматривалось откровенного желания забить гол. Играли, что называется, без ворот. Хотя в первом тайме мяч трижды оказывался в руках украинского голкипера после ударов со средней дистанции. Похоже, при общей слаженности белорусам не хватает агрессии. И дело тут не только в миролюбивом характере Штанге, сколько в кадровом потенциале белорусской сборной. Вот и старались сябры вывести из Украины хотя бы ничеечку. Не сложилось. Но Алексею Михаличенко побеждать было крайне необходимо. Группа обязывает. Если терять очки с иными, кроме лидеров, соперниками, то обойти в турнирной таблице подопечных Капелла и Билича будет невозможно. Но настроить команду на борьбу в матче с белорусами ни с тактической, ни с психологической точки зрения Михаличенко так и не удалось. Я не считаю, что спас игру. На моем месте мог оказаться и другой футболист, способный реализовать предоставленный ему момент. Любой матч выиграть можно. Мы боролись до конца, создавали моменты и реализовали пенальти, заявил после игры Андрей. После неубедительной победы во Львове остается вымученная надежда на будущее. Впереди игра в Казахстане, где, надеюсь, Шевченко выйдет на поле уже в стартовом составе.
О матче Украина-Белоруссия рассказал киевский обозреватель Максим Максимов, а в других матчах шестой группы сборная Андорры уступила команде Англии 0-2, Хорватия выиграла у Казахстана 3-0.
В седьмой группе также были сыграны три матча. Два из них принесли довольно неожиданные результаты. Румыны вчистую проиграли на своем поле соперникам из Литвы 0-3. Австрийцы взяли верх над французами 3-1. Ну а в матче Сербия-Фареры сенсаций не произошло. Сербские футболисты победили 2-0.
Едва не произошла сенсация и на Кипре в восьмой группе, где чемпионы мира итальянцы сумели лишь на последних секундах вырвать победу 2-1, хотя до этого игра проходила с ощутимым преимуществом хозяев поля. И если бы не великолепная игра вратаря Джан-Луиджи Буффона, первый официальный матч после возвращения Марчелло Липпи на тренерский пост мог окончиться конфузом. Сборная Грузии потерпела поражение в Майнце. Матч проходил в Германии от сборной Ирландии со счетом 1-2. Черногория и Болгария. Это был первый официальный матч сборной Черногории в официальном турнире. Так вот, сборная Черногории и Болгарии сыграли в ничью 2-2.
И, наконец, в девятой группе прошли две встречи. Македонцы взяли верх над шотландцами 1-0, а норвежцы с исландцами сыграли в ничью 2-2.
Одним из самых заметных событий на открытом чемпионате США по теннису стала очередная встреча на корте сестер Уильямс. Был это четвертьфинальный матч, который некоторые обозреватели назвали досрочным финалом. Причем у многих в памяти был, конечно, недавний финал на Уимблдоне, когда старшая сестра Винус выиграла у младшей Серены. На корте Нью-Йорка Серена взяла реванш, причем в упорнейшей борьбе на двух тайбрейках. Вот что сказала Винус сразу после этого матча.
Я думаю, что у нее была очень сильная мотивация на протяжении всего года. Она много работала, улучшая свою игру. По-моему, мы обе сейчас играем очень здорово, и это результат упорной работы. Конечно, мешали небольшие травмы, но в целом наш труд принес плоды. Мы добились необходимой стабильности в игре. Ну а сегодня Сирена все делала просто здорово. И главное, она почти не промахивалась. В некоторых случаях я уже успевала подумать, ну все, этот мяч точно идет в аут, а он попадал в корт. А еще она сегодня классно играла с лета и все делала с умом. Но и я играла неплохо. Я чувствовала уверенность в себе, придерживалась своего плана, но, к сожалению, мне не всегда удавалось выигрывать очки. То я промахнусь, то она здорово ответит. Вообще-то, выходя на корт, я всегда думаю о себе как о лучшем игроке в мире. Уверена, что то же самое может сказать про себя и Сирена. В этом деле очень многое решает психологический настрой, вера в свои силы. С иными мыслями нет никакого смысла вообще брать ракетку в руки. Вот и сегодня я чувствовала, что я лучше всех в мире. Хотя сыграла, конечно, не лучше всех. И все же мне кажется, что никто, кроме Сирены, не обыграл бы меня сегодня. Да и вообще матч мог сложиться по-другому. Во втором сете я вела в счете, и у меня были сетболы. Я даже пыталась мысленно настроиться на третью партию, но не сложилось. Что ж, наверное, это делает такие матчи еще более увлекательными для зрителей. Но в целом мне казалось, что я все делаю правильно и контролирую ситуацию. Я старалась действовать более агрессивно, постоянно стремилась к большему, но, увы, мне постоянно чего-то не хватало. Не знаю, были ли у меня раньше такие матчи. Хотя, наверное, каждый из них всегда первый. Повторю, мне кажется, что будь на месте Сирены любой другой игрок, я бы победила сегодня. Но ничего не поделаешь. Каждое поражение неприятно, и уж из этого я точно попытаюсь извлечь урок.
Так говорила Винус Уильямс после матча с Сиреной. А выиграет ли Сирена турнир, то есть финальный матч у первой ракетки мира Елены Янкович, узнать в субботу не удалось. Из-за дождя он был перенесен на воскресенье и состоится в ночь на понедельник по московскому времени. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии в ходе спецоперации убиты 6 боевиков, ранены 2 сотрудников правоохранительных органов. В муниципальном округе Плиевский города Назрань сотрудники ФСБ преследовали 2 автомобиля с боевиками, которые отстреливались. В Чечне на автотрассе «Кавказ» обрушился мост через реку Аргун, пострадавших нет. По данным «Интерфакса», рухнули конструкции длиной более 50 метров. В результате аварии пассажирского автобуса в Подмосковье пострадали 6 человек. 2 из них госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Авария произошла на Минском шоссе. Отношение к грузинскому народу в России не изменилось, несмотря на конфликт между двумя государствами, заявил президент России Дмитрий Медведев. Израильские СМИ сообщают, что полиция рекомендовала прокуратуре выдвинуть против премьер-министра Эхуда Ольмерта обвинения в коррупции. Ранее Ольмерт заявил, что вне зависимости от исхода расследования, в сентябре уйдет в отставку. Вероятным соперником Ангелы Меркель в борьбе за пост канцлера Германии на выборах в 2009 году станет министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Решение об этом приняло руководство Социал-демократической партии Германии. Правительство США временно берет под управление крупнейшие ипотечные компании Фанни Мэй и Фредди Мэк. По словам министра финансов США Генри Полсона, решение принято в связи с особой важностью этих компаний, находящихся на грани банкротства для финансовой системы страны. На побережье Хорватии в катастрофе автобуса погибли 15 туристов из Словакии, около 30 получили ранения. В Канаде 14 октября пройдут досрочные парламентские выборы. Ожидается, что действующий парламент в ближайшее время будет распущен. На парламентских выборах в Анголе убедительную победу одерживает правящая партия «Народное движение за освобождение Анголы».
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Продолжаем подведение итогов Пекина в рубрике «Олимпийское послесловие». Сегодня в объективе нашего внимания тяжелая атлетика. Итоги выступления российских штангистов подводят председатель спортивно-технического комитета Российской и член технического комитета Европейской федерации тяжелой атлетики Петр Полетаев.
Могу сказать, что выступили значительно скромнее, чем ожидалось. План не выполнили, который брали на себя. Две золотые, две серебряные, две бронзовые. В итоге завоевали 4 серебряные и 3 бронзовые награды, всего 7 медалей. Среди ярких выступлений, которые можно назвать такими очень успешными, героическими даже, это выступление в тяжелых весах 105 и свыше 105. Серебро и бронзу получили Клоков и Лапиков 105 килограмм, и Чигишев серебро получил. Они выступили с максимальной практически реализацией своих подходов соревновательных. И все, что могли, сделали на помосте. Ну, счастье не улыбнулось. Золотые медали достались белорусу в 105, который оказался сильнее с мировыми рекордами. А свыше 105 в супертяжелой категории феноменально выиграл Штайнер, это немец, который неожиданно проигрывая в рывке 7 килограмм и будучи тяжелее, должен был на 8 килограмм больше поднять в заключительном поражении в толчке, что ему удалось. Когда уже Чигишев закончил все свои 6 подходов и 250 толкнул, он только наблюдал за борьбой. А этот Штайнер в первом подходе, не справившись с весом 246, пошел во втором 248, толкнул, и третий подход для победы поднял ровно на 8 килограмм больше, что дало ему победу в сумме на 1 килограмм 461. Никак тут нельзя ничего сказать, как упущение нашего спортсмена. Он сделал все героически, что мог. Можно было бы рискнуть и пойти на большие килограммы в третьем подходе, но это был риск. Рисковал он тогда бы и серебряной медалью, потому что Щербатых тоже его преследовал. Третьим бы он был бы железно, но был бы риск медалью высокого достоинства. И неизвестно, Штайнер, что в заключительном подходе, может быть, для него и прибавить еще один килограмм не было бы проблемы, это трудно сказать. Во всяком случае, это замечательное выступление в конце. Чигишева Евгения, завоевавшего серебряную медаль, Клокова, завоевавшего серебряную медаль. Ну, также отметить наших серебряных призеров Шаинову, Сливенко. Это в женской команде Шаинова, которая первая серебряную медаль в 58 принесла, Сливенко в 69. У них практически не было шансов бороться за первое место по той подготовленности, в которой они находились, и в связи с выступлением китайских спортсменов. Но наряду вот с этими блестящими выступлениями есть и явные промахи, и недоработки, в том числе тренерского состава, к сожалению. Вот у нас 3 бронзовых медалиста еще остались. Это Надежда Евстюхина, которая выступала в 75 килограмм. Она проиграла Важениной, нашей же спортсменке, бывшей чемпионке России, но теперь выступавшей за Казахстан почему-то. Тут, конечно, вопрос открытый, как ее там допустили, по какому соглашению, потому что по всем нормам она не должна была, вот на мой взгляд, выступать за Казахстан. Но я все-таки в пользу спортсменки, что лишать человека медали заслуженной. Пусть даже и за другую страну выступает, она показала свое превосходство и обыграла нашу спортсменку, завоевала серебряную медаль Важенина. Это упущение явное, укор тренерскому совету, который Важенину недооценивал раньше, не привлекал ни на сборы, никуда. Девчонке пришлось искать в другой стране успех для того, чтобы попасть на Олимпиаду и иметь такой выдающийся результат, успех, серебряная медаль. А наша Евстюхина не доработала, будучи сильнее по тренировочным результатам, по соревновательным результатам, которые раньше показывала. Она, конечно, не в лучшей форме оказалась, и третье место. Хотя спортсменка была и рада, это первая ее медаль в жизни. и она молода и так далее, но все-таки это не снимает тех моментов, что она оказалась слабее своих и тренировочных, и соревновательных результатов значительно, и проиграла той спортсменке, которая считалась неперспективной, которую даже на сборы и на подготовку не брали к Олимпиаде наши тренеры, она ее обыграла. Акаев геройски выступил на 6 подходов, 94 килограмма, но оказался неожиданно в группе «Б». Неожиданно для кого? Для зрителей и для нас. Ведь все это решалось накануне соревнований, когда главный тренер делал финальную окончательную заявку, где указывал лучший результат спортсмена. Он указал значительно ниже результат для Акаева. В сумме двоеборья он только начинал с тех результатов, которые ему указали, а можно было начинать на 20 килограмм меньше. То есть его сознательно, как бы тренерский совет отправил в категорию слабейшую «Б». А выступать в слабейшей категории означает уже дать преимущество соперникам, потому что ты выступаешь, не зная, что потом покажут твои соперники. Ты делаешь свой максимум, но тебя могут запросто на 1 килограмм обойти, потом все видя, засчитав. Что и получилось. И Акаев оказался на третьем месте. Хотя он мог побороться и даже за первое место. Ну уж во всяком случае за серебряные медали, это точно там на килограмм больше подняв. Это, конечно, упущение, я считаю. А почему оно произошло? К сожалению, значит, было 2 спортсмена в этой категории. Один из них чемпион мира прошлого года Константинов Роман. Почему-то тренерский совет отдал ему преимущество, и он в группе А занял всего лишь 8 место и начинал меньше Акаева, и закончил выступление. И он, известно, даже был травмирован перед выступлением, что у него было болезненное состояние, это и было известно нам, ну, вот как-то на авось. И все-таки тренерский состав здесь, я считаю, ошибочно. Даже ошибочно его включал в команду, потому что 8 место тебя явно не украшает, но уже заранее было известно, что этот спортсмен не выступал в этом году ни на каких международных соревнованиях, и даже на чемпионате России, Кубке России он тоже не выступал. То есть практически он попал на Олимпиаду только за прошлогодние заслуги как чемпиона мира. Он не прошел никаких соревнований отборочных. Это было неправильное решение, на мой взгляд, но я здесь в меньшинстве, конечно. И 5 место, которое Олег Перепечёнов, 77, занял, это тоже не результат, потому что готовились и везли спортсменов, которые должны были вернуться с медалью.
Так оценил выступление российских штангистов в Пекине член технического комитета Европейской Федерации тяжелой атлетики Петр Полетаев. А разговор об этом виде спорта мы продолжим в следующем выпуске прессинга.
Рубрика «Экономика большого спорта» сегодня вновь вписывается в наше олимпийское послесловие. Мы говорили с экспертом прессинга Робертом Воскиричаном о гонорарах олимпийцам. Мы говорили о бюджете Олимпиады. Ну, для того, чтобы всеобъемлющим образом подвести экономические итоги прошедших игр в Пекине, сегодня поговорим о том, кто, помимо организаторов и Международного олимпийского комитета, зарабатывает на Олимпийских играх. Вам слово, профессор.
Спасибо. Действительно, мы уже выходим, по крайней мере, я вижу эту финишную прямую и олимпийские послесловия. Осталось, на мой взгляд, обсудить то, что вы анонсировали, то есть заработки тех, кто непосредственно занят в олимпийском, или около, точнее говоря, олимпийском бизнесе. Ну и, конечно, как вершина, как мне представляется, думаю, что, скорее всего, мы это и обсудим в ближайшие недели, как повлияло на экономики стран. Прежде всего, конечно, Китайской Народной Республики, потому что это хозяйка Олимпиады.
И, наверное, коснемся отчасти Паралимпийских игр, которые проходят сейчас в Пекине.
Да, действительно, мы об этом поговорим. Во всяком случае, конечно, учитывая, что это не бизнес-проект, в отличие от Большой Олимпиады, назовем это так. На мой взгляд, в чистом виде гуманитарный, очень важный и полезный проект, но, тем не менее, гуманитарный, а не коммерческий. Но, тем не менее, там тоже есть о чем поговорить. Итак, сегодня разговор о том, кто и как зарабатывал вокруг Олимпиады, назовем это так.
Кто делает деньги на Олимпиаде?
Кто делает деньги на Олимпиаде? Кстати говоря, мы частично коснулись этого вопроса в одном из прессингов по будням, в дни Олимпиады. О том, что телевизионные компании, которые заплатили Международному олимпийскому комитету за право трансляции соревнований, в общем-то, остались с очень скромной прибылью, скажем так. В частности, приводился пример американской компании телевизионной NBC, которая выкупила у Международного олимпийского комитета права на территории Соединенных Штатов, естественно, это американская компания, за 894 миллиона долларов. И тогда, на тот момент, и мы озвучили эту цифру, их прибыль составила примерно 6 миллионов долларов, потому что они смогли продать рекламы до Олимпиады примерно за неделю, за 2 недели. смогли продать рекламы на 900 миллионов. Но потом, я вывожу нашу коррективу в ту нашу информацию, но потом ситуация выровнялась, и, в общем-то, сумма, вырученная за проданную рекламу, составила свыше 1 миллиарда долларов. И прибыль, соответственно, так, если 6 миллионов, то это прибыль какие-то доли процента.
То есть рекламодатели пришли уже во время Олимпиады, судя по всему.
Да. А тут уже это уже серьезные проценты, так сказать, 10-15%. Это уже серьезная маржа, как сейчас модно выражаться. Ну, оставим телевизионщиков, потому что, в принципе, мы о них уже говорили. Но кроме телевизионщиков есть очень много компаний в различных секторах, которые зарабатывали и зарабатывают на этом. Какие это сектора? В частности, первое, что приходит в голову, это, конечно же, туристический бизнес и тесно связанный с ним бизнес пассажирских авиаперевозок. Казалось бы, этот сектор, я имею в виду и турбизнес, и авиаперевозки, должен нажить очень серьезные дивиденды на... должен был бы нажить очень серьезные дивиденды на Олимпийских играх в Пекине. А нет. В чем проблема? Проблема в подходе китайских властей к этому выдающемуся событию четырехлетия. Спортивному, и не только спортивному, и вообще общечеловеческому, я бы сказал, событию четырехлетия. Если у строителей Олимпийских игр 2004 года в Афинах, а Греция, как мы знаем, это не просто туристическая страна, это супертуристическая страна, и туризм – это становой хребет греческой экономики. Если в Афинах ставка была сделана на максимальное привлечение туристов из-за границы, и большинство билетов отдавали на соревнования, квоты, вернее, больше было для иностранных туристов, и масса всяких других льгот, то в Пекине ровно наоборот. Китайские власти не выказали никакого стремления как-то привлечь туристов. Они совершенно четко артикулировали свое стремление сделать Олимпиаду прежде всего для своих соотечественников, и 70% билетов на соревнования были отданы китайским гражданам. Вот я не буду голословным, приведу таблицу из журнала еженедельника Smart Money. По числу реализуемых билетов в Пекине было 7 миллионов билетов на соревнования всех, во всех видах. В Афинах 4 миллиона 200 тысяч. Из них на Россию было выделено китайцами 28 с хвостиком, скажем так, тысяч с хвостиком. А афиняне, то есть греки, без ограничений. То есть россияне могли купить все билеты, если бы только пожелали. Россиян на Олимпиаде в Пекине было чуть более 2000 человек.
Всего-навсего?
Да. Имеется в виду туристы. Спортсменов там, их целая делегация, их почти...
почти столько же.
Да. В Афинах 6500 туристов было, россиян. Размер делегации 900 человек российской, 500 спортсменов в Китае, и 900 было в Афинах, спортсменов 470. Иностранцев приехало в Пекин 500 тысяч, а в Афины 1,5 миллиона. И мест в гостиницах в Китае, в Пекине было 570 тысяч, а в Афинах 200 тысяч. Мы видели, как прекрасно была организована Олимпиада. Я уверен, что если бы китайские власти поставили бы цель привлечь максимум туристов, то так бы и поступили. И в связи с этим и не заработали ни авиаперевозчики, то есть самый высокий сезон, казалось бы, а вот по тем же данным того же Smart Money, билеты не превышали в оба конца. В самый пик сезона, июль-август, да еще и Олимпиада, не превышали зимних цен так от 22 до 30 тысяч рублей. Что у китайской авиакомпании, что у российских авиакомпаний, в частности, Аэрофлота и так далее. Соответственно, не заработали ничего и туроператоры, по большому счету. Ну что, приехало 2000 человек, ну что тут заработаешь? Если заканчивать разговор о турбизнесе, то, Дмитрий, я думаю, вы согласитесь, что, мягко говоря, не нажил больших богатств этот сектор экономики. Если телевидение в последние секунды что-то заработали, вот на примере, я думаю, что заработали.
Ну, в плюсе, наверное, не только американские телекомпании, российские тоже, наверное.
Я думаю, что как раз-таки российские телекомпании, дай бог, вышли в ноль. Потому что Олимпийские игры, при всем уважении, не идут ни в какое сравнение с коммерческой точки зрения с чемпионатами мира и Европы по футболу. На чемпионате Европы по футболу российские телеканалы заработали деньги. Где-то общесовокупная прибыль их, по разным оценкам, где-то в пределах 15 миллионов долларов. Ну, и первого, и второго канала, потому что показывали и там, и там. А здесь я думаю, что, дай бог, бы вышли. Ну, я еще оцениваю это просто. Потому что они сами ничего не говорят. Никаких данных не публикуют. Но я думаю, что если вышли в ноль, то очень хорошо. Туризм практически ничего. Ну, и убытков тоже не понес, но, так сказать, он, можно говорить, об упущенной выгоде. Потому что такого рода соревнования, скажем, чемпионат Европы по футболу их озолотил. А вот Олимпиада нет. Точно так же, как чемпионат Европы, а до этого, в 2006 году, чемпионат мира по футболу озолотил букмекеров. Уже переходим к следующему сектору экономики. А в данном случае тоже ситуация не очень благоприятная. Интрига была. Где у букмекера источник заработка? Там, где есть интрига. Если встречается, условно говоря, в футболе встречается сборная там, Германии со сборной Лихтенштейна, мы знаем результат субботнего матча 0-6 в пользу, естественно, Германии, то и, соответственно, я думаю, я не интересовался, но, по-моему, даже интересоваться не надо, какие линии ставки были у букмекерских контор. Нет интриги и нет там основы для ставок и для большого заработка.
Ну, значительно меньше матчей и довольно предсказуемы были исходы. Явно да, фавориты и... аргентинцы с бразильцами, так что...
Главная интрига Олимпиады была, китайцы по общему медальному зачету опередят Соединенные Штаты или нет. Так вот, букмекерские конторы. Общая сумма ставок, которая была на все вот олимпийские события, включая на общемедальный зачет и так далее, 470 тысяч долларов вся премия. Представляете? Из них от россиян, по данным, вот, в частности, газеты «Ведомости», поступило 40 тысяч долларов. А вот в этой же газете пример. Только на одном матче Россия-Швеция на Евро-2008 эта компания, которая собрала 470 тысяч олимпийских ставок, только на матче, подчеркиваю, Россия-Швеция на Евро-2008 собрала 3 миллиона 100 тысяч долларов. Вот вам и считайте, что является праздником спорта в большей степени, Олимпиада или чемпионат Европы по футболу. А уже не говорю о чемпионате мира, где бразильцы, аргентинцы, нигерийцы и так далее еще присоединяются к этому созвездию команд. В общем, букмекеры тоже, скажем прямо, особых дивидендов не заработали. Очень хорошо чувствуют себя спонсоры. Есть такие глобальные, так называемые глобальные спонсоры Олимпийского комитета, например, Coca-Cola компания. Они платят в пределах 100 миллионов долларов. Если мы в случае с букмекерами там, или с телевидением можем посчитать прибыль, вложили столько-то, продали, допустим, NBC 894 миллиона долларов заплатила, более миллиарда, мы получаем маржу, эту маржу можем разделить на вложенное и получим норму рентабельности, норму прибыли. Здесь такого нет, потому что это все отложенные последствия того, что они как бы рекламируют в период Олимпиады, что касается и Кока-Колы, то же самое касается и других компаний. Но есть, помимо, скажем, Кока-Колы, есть автомобильные строительные компании. Вот Volvo, например, считает, что примерно 16-20% рост продаж у них обеспечен за счет того, что они являются спонсорами некоторых олимпийских видов спорта, в частности, соревнования по парусному спорту, они там активно очень участвуют. Вот. Ну, а, допустим, такая гигантская компания, автомобилестроительная, как General Motors, отказывается от спонсорства. Она считает, что прямая реклама своих продуктов гораздо эффективнее. Тут, как говорится, не угадаешь.
Но если персонифицировать спонсоров, более локальных спонсоров, естественно, то явно не прогадали те, кто заключил рекламные контракты с Майклом Фелпсом, Усейном Болтом. Вот эти яркие фигуры, конечно, продвинули в значительной степени тех, кто заключили с ними.
Но появились и новые игроки, допустим, китайские производители напитков активно спонсировали игры, и они, в общем-то, добились увеличения узнаваемости бренда и увеличения своих продаж, в частности, в Китае, на 20%, что весьма существенно. В общем и целом, заканчивая этот разговор, мы должны сказать, что, конечно же, Олимпиада пока еще, я думаю, и так долго еще будет, уступает по своему маркетинговому потенциалу футболу, но, тем не менее, это серьезный бизнес, который дает хлеб очень многим секторам мировой экономики.
Спасибо, Роберт. Действительно, это так. Иначе не было бы такой острой конкурентной борьбы за право провести Олимпийские игры.
Наш телеобозреватель Аркадий Ратнер продолжает оценивать трансляции из Пекина. И сегодня в нашем олимпийском послесловии поведет разговор в основном о работе режиссеров.
Принимаю справедливый упрек. Анализируя работу российского телевидения на Пекинской Олимпиаде, я говорю в основном об НТВ+. Надеюсь, вы меня поймете. Очень часто болельщик брал во мне верх над телеобозревателем. Хотелось видеть все самое интересное, вместо того, чтобы непрерывно щелкать пультом. А самое интересное – живьем. В точно обозначенной в программе время можно было увидеть только на прекрасно работавших платных каналах. Конечно, на другие каналы я все же заглядывал. Интересовался мнением об их работе у своих приятелей, которые абонентами НТВ+ не являются. Так что о чем-то с осторожностью могу судить. Про передачи Первого канала хороших оценок ни от кого не слышал. Сам несколько раз подключался к нему и должен согласиться со своими собеседниками. Чаще всего зрителям предлагали события, давно закончившиеся. Старания коллектива канала «Спорт» нельзя не отметить. При все растущем количестве видов спорта, включенных в игры, общедоступный канал показывал очень много. Но как же трудно угадать, где и когда случится самое важное. Смотрите что-то запланированное заранее, а сенсационные события, происходящие в это время, остаются за кадром. Но это не вина, а беда телевидения. Спланировать трансляции так, чтобы вовремя успеть повсюду, на единственном канале невозможно. Если бы появился в российском телевизионном мире разумный, обладающий властью человек, заинтересованный в том, чтобы развести различные соревнования по всем общедоступным каналам, скоординировать их работу, многое можно было бы увидеть напрямую, а не в записи и с большим опозданием. Искренне удивляюсь, почему в то время, когда спортивные успехи России становятся чуть ли не национальной идеей, не нашлось никого из власть придержащих, кто дал бы указание господам Эрнсту и Добродееву отнестись к освещению Олимпийских игр с наивысшей серьезностью, пожертвовав ради Олимпиады на 2 недели традиционными для зрителей программами. Возвращаясь к НТВ Плюс, готов вместе с его абонентами поздравить составителей программ. На 4 его каналах мне удалось, как я считаю, увидеть живьем более 80% решающих финалов. О том, что предлагали зрителям на канале помимо самих соревнований, насколько удачно это было сделано, надеюсь поговорить в дальнейшем. Но чтобы окончательно не сталкивать лбами все российские телекомпании, обращусь к проблеме глобальной, насколько интересной была международная картинка, распространяющаяся на все страны мира. Но прежде чем развивать эту мысль, очень высоко оценивая работу китайского телевидения, должен пояснить, что многие виды спорта показывали лучшие режиссеры и операторы зарубежных телекомпаний, что, впрочем, еще раз повторю, ничуть не умаляет заслуг телевидения Китая. Возможно, кто-то из постоянных слушателей прессинга помнит давний мой призыв «Учитесь верить своим глазам». Произнося тогда эти слова, я имел в виду и невысокую комментаторскую квалификацию, и одновременно все возрастающее качество телеизображения. Сейчас говорю не только о технических новинках, постоянные зрители в трансляциях из Пекина наверняка их заметили, но и о все возрастающем понимании режиссерами тонкости спорта, правил, психологии намечающейся борьбы. Решаюсь на утверждение, класс лучших телевизионных режиссеров сегодня выше, чем комментаторов. Говорю не о российском телевидении, здесь представители обеих профессий равно далеки от идеала, а о ситуации, возникшей в самых телевизионных странах. Сидящие у микрофона не улавливают десятки нюансов, деталей, которые показывают зрителям те, кто работает за режиссерским пультом. А в комментаторских кабинах часто эти детали не замечают, особенно когда репортаж идет со стадиона и на монитор посматривают нечасто. Знаю десятки примеров, как классные зарубежные режиссеры ведут свои передачи. Существует сценарный план, тщательно продуманный, отработанный с операторами, где совместно со спортивными специалистами предусмотрены различные варианты развития борьбы. Так что мой вывод таков. Во-первых, отставшим российским режиссерам надо спешно наверстывать упущенное. Во-вторых, комментаторам пора отрешиться от убеждения, что именно они главные фигуры в трансляции, а больше присматриваться к картинке, не пропуская режиссерских находок, и, наконец, в-третьих, добиться по аналогии с зарубежными коллегами большего предварительного контакта режиссер-комментатор, который пока на российских телеэкранах совершенно незаметен.
Это был Аркадий Ратнер в рубрике «Олимпийское послесловие». А программу «Прессинг», как обычно, завершим новостями уикенда.
Формула-1. 13-й этап чемпионата мира прошел на трассе Спа-Франкошам в Бельгии. Победу в драматичной борьбе одержал Льюис Хэмилтон из команды McLaren-Mercedes. Вторым финишировал Филиппе Масса в Феррари. Третье место на подиуме досталось Нику Хайфельду, BMW Заубер. В очковую зону вошли Фернандо Алонсо, Рено, Себастьян Феттель, Торо Росса, Роберт Кубица, BMW Заубер, Себастьян Бурде, Торо Росса и Тима Глок, Тойота.
После победы Хэмилтон упрочил свое лидерство в личном зачете пилотов. У него стало 80 очков. На второй позиции Масса 72, на третьем месте Кубица 58 очков.
В Кубке конструкторов Феррари пока впереди 129 очков. Совсем ненамного от нее отстает McLaren Mercedes 123 балла. На третьем месте команда BMW Sauber 104 очка. Очередной 14-й этап чемпионата мира состоится 12-14 сентября в Италии.
Хоккей. Очередной тур континентальной хоккейной лиги открытого чемпионата России начался в Магнитогорске, где местный «Металлург» потерпел поражение от «Локомотива» 2-4. «Лада» уступила в Тольятти «Авангарду» 1-2. «Амур» одержал победу над минским «Динамо» 1-0. Новокузнецкий «Металлург» уступил московскому «Динамо» 2-4. «Сибирь» выиграла у рижского «Динамо» в овертайме 2-1. «Трактор» по булитам проиграл дома питерскому «СКА» 3-4. Салават Юлаев, действующий чемпион страны, выиграл в Уфе у «Северстали» 5-2.
Теннис. На открытом чемпионате США программа дня, традиционно называемого «Суперсубботой», была скомкана из-за дождя. Удалось провести лишь один мужской полуфинал, в котором встретились посеянный под вторым номером швейцарец Роджер Федерер и третья ракетка турнира серб Новак Джокович. 6-3, 5-7, 7-5, 6-2. С таким счетом победил Федерер.
Ну а вот второй полуфинальный поединок, в котором встречались испанец Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером, и Энди Мюррей из Великобритании, получивший шестой номер посева, пришлось остановить при счете 6-2, 7-6, 2-3 в пользу Мюррея. Участницам же женского финала Серене Уильямс, американки, и Елене Янкович из Сербии вообще не удалось выйти из-за дождя на корт.
Шахматы. На турнире 21-й категории в Бильбао, в финале «Большого шлема», все партии пятого тура завершились ничейными результатами. Так сыграли Теймур Раджабов с Левоном Араняном, Василий Иванчук с Веселином Топаловым и Вишиананд с Магнусом Карлсоном.
Таким образом, в первом круге Топалов набрал 9 очков, Карлсон 8, Аранян 6, а остальные гроссмейстеры по 4. В этом турнире за победу даются 3 очка, а за ничью по 1.
Вы слушали 690-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 13.07 с повтором в 21.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Дмитрий Налитов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».